Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 6 кастрычніка.
Атака балонікаў. Як кантрабанда з Беларусі ўплывае на літоўскую палітыку.
Если в Литве будут сигареты двое дешевле, чем в Беларуси, пойдет контрабанда из Литвы в Беларусь.
Чи зробить Лукашенко репрессивную политику больше мягкой?
И режим, конечно, хочет, как ну, там, все поздымали санкции, а они протягивали эту репрессивную политику, и политзневоленные садились. Але так не будет.
Новы штамп ковіда. Ці варта пераймацца?
Ну, мы бы с самого начала правду как сказали, так оно и есть.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На выхадных аэрапорт Вільні не прымаў самалёты. Усё праз метэаралагічныя балонікі, якія прыляцелі з Беларусі.
Такія зонды з кантрабандай цыгарэт даўно ўжо не навіна для Літвы, але гэтым разам іх было ажно 25, што не магло не выклікаць перасцярогі і адпаведных мер бяспекі.
У іншыя часы такія дзеянні кантрабандыстаў хутчэй за ўсё б успрымаліся больш спакойна, але цяпер вайна, і ў ёй удзельнічаюць дзве суседнія з Літвой краіны – Россия и Беларусь, с территории яких залетают не только балонники с сигаретами, але и сапраўдныя шахеды.
Ці только контрабанда стоит за недавней атакой метеорологичных балонников?
На гэтае пытанне у живым эфире Еўрарадыё отказал литовский политический философ, профессор кафедры философии университета Вітаўта Вялікага Гінтаўтас Мажэйкіс.
Во-первых, конечно, не только контрабанда, потому что лукашенковская белорусская сторона, безусловно, знает, что у них происходит. Если один другой зонт с контрабандой, что уже случалось сотни раз до этого, ничего бы удивительного не было. Один раз поймали, два раза не поймали. Это контрабанда есть контрабанда. Бизнес есть бизнес. Они рискуют собой, и если их ловят, они теряют все. Но на этот раз вы правы, все было по-другому. И естественно, что белорусская сторона, пограничники, то есть спецслужбы Лукашенковской Беларуси, конечно, знали о том, что происходит, и не без них, без их поддержки. Поэтому в Литве, конечно, отреагировали с таким, я бы сказал, запасом, потому что наверняка там были не только сигареты, но, видимо, какие-то другие вещи, связанные с разведкой, видимо, что разведкой, а также, возможно, были и провокации. Тем не менее, в Литве существует два типа реакции. Первый – это именно из-за безопасности международного аэропорта в Вильнюсе. Это одно. Второе – что думают наши спецслужбы. И третье – что предпринимают литовские погранвойска и все вот связанные с ними службы. Но, во-первых, возможно, Литва быстрее реагирует, чем, например, Германия или Дания по поводу сбития и там перевооружения. Тем не менее, все это происходит слишком медленно. И литовские граждане недовольны тем, что так медленно происходит перевооружение именно для того, чтобы защищаться от дронов и вот этих баллонов каких-то там летающих зондов. Пока не слышно, чтобы наше правительство что-то обсуждало, какие-то особенные меры по поводу там закрытия границ или какой-то другой блокады. Таких дискуссий я не видел, но у нас сейчас у правительства не проблемы не с зондами. Другие, еще побольше проблемы.
Мы их также, естественно, обсудим, но я хотел бы чуть продолжить эту тему. Я понимаю, что ни вы, ни тем более я, мы с вами не военные эксперты, но на фоне того, что в ту же самую Польшу, в другие страны, вот те же самые скандинавские страны, в той же Германии даже появляются беспилотники и так далее, есть разговоры о том, что таким образом не только подвышают уровень как бы предчувствия опасности у гражданского населения, но и стараются выявить системы ПВО, как работает вообще вот эта противоповетренная оборона и так далее. В данном случае можно ли допустить, что и такое количество тех же самых медиазонтов было выпущено не только, чтобы контрабанду какую-то доставить, потому что понятно, что такое количество без соучастия КДБ или там, по крайней мере, там, охраны граничной не могли это сделать. Может, они тоже пытались выяснить систему противовоздушной обороны Литвы, потому что много разговоров о том, что там про Сувалковский коридор, там еще там какие-то нападения.
Ну, я не думаю, что нужно включать тут Сувалковский коридор, потому что там так далеко все они, зонды, не залетали. Но в Литве обратили внимание, что зонды выпущены были именно в то время, когда и другие аэропорты в Европе подвергались провокациям. И поэтому как бы было очень удобное время, когда накрывается там часть Европы провокациями, тогда как бы рассредотачивается внимание. И я уже говорил сначала, конечно, что это не только обсуждается, что это не только сигареты, но, видимо, и разведка. Разведка как будет реагировать, какие инструменты уже есть. Видимо, такие выпады будут продолжаться, пока европейские страны, НАТО, или исключительно Литва или Польша, не найдут механизмы, что и как делать. Планы есть, как делать, но все это слишком медленно, поэтому есть то, что есть, а пока Литва не готова, как Польша, полностью закрывать границу, видимо, что напряженность из-за этого может расти.
Гэта программа «Еўразум» и размова редактора «Еўрарадыё» Дмитра Лукашука с литовским политическим философом Гінтаўтасом Мажэйкісом. Гаворка тычыцца стасунка у Вільні и Мінска.
Кстати, я не знаю, тут можно как-то связывать эти два события или нет, но я обратил также внимание, каждый раз после выходных польская страж граничная, они сообщают результаты, сколько было попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси польской границы. Так вот, за эти пятницу, воскресенье было 300 попыток. За это же время как бы пишут о том, что попыток пересечения границы с Литвой не было зарегистрировано вообще. И 31 попытка на латвийском направлении. То есть вот что вообще, как вы оцениваете то, что в последнее время фактически прекратились попытки нелегальных мигрантов через литовскую границу перейти с территории Беларуси? Что это?
Ну вот именно из-за того факта, что белорусская сторона не позволяет или не гонит вот этих кавычках беженцев в Литву. Ну, на это уже давно обратили внимание в Литве, что странным образом, и в Польше, кстати, обратили внимание, что не через Литву, через Латвию все идут, маршрут более длинный, потом из Латвии все равно они пересекают латвийско-литовскую границу, как бы обходя, и после этого они пытаются через литовско-польскую границу уже в Польшу попасть. Это таким образом рассредотачивается. Кроме того, из Латвии они не обязательно должны в Польшу двигаться. Они могут двигаться, если находят возможности, и в Эстонию, а дальше в Финляндию, если есть как пересечь море, залив. То есть как бы свои удобства там. Кроме того, литовская граница вся уже в этих она закрыта специальными заграждениями, поэтому там тоже не так-то просто ее и перейти, в принципе. Там они двойные, тройные вот эти колючие проволоки, заборы, они очень высокие, и везде существуют днем и ночью камеры специального наблюдения, поэтому довольно сложно. Кроме того, в Литве воображали до сих пор, что Лукашенко хочет поддержать некий минимум коридоров в Европу. И вот этот пункт Медининкей, даже мы в шутку называем последней дорогой Минска, через которую Лукашенко может высылать собственных политзаключенных в Литву. И эта как бы граница уже имеет вот этот пункт такую гуманитарную функцию, поскольку если не будет, то вообще непонятно после переговоров, куда Лукашенко сможет выслать собственных заключенных, каким образом он там пообещает, но как. И поэтому вот это как бы негласное взаимо с гуманитарной точки зрения выгодное открытое место было важным, и поэтому там через вот именно это место вообще не проходили, не бежали беженцы. То есть как бы белорусская сторона показывала, что если хочет, она может охранять собственную границу, и там вообще ни одного беженца не будет. Только надо захотеть. И ровно то же самое, поэтому я говорю, если они бы захотели, никаких там 25 зондов не было. Может быть, один другой, да, там какой-нибудь фермер решил подзаработать. Но я понимаю. И вы вообще в Литве никогда не поднимали вот этот вопрос серьезно, что контрабанда сигарет. Но контрабанда сигарет, она всегда будет. Ее вообще невозможно уничтожить. Если в Литве будут сигареты вдвое дешевле, чем в Беларуси, пойдет контрабанда из Литвы в Беларусь. То есть это всегда так происходит во всем мире. Вопрос только в объемах и в контроле. В объемах и контроле, и 25, ну это как бы еще не кризис, но как бы такой симптом, скажем.
Далее в программе «Еврозум».
Ці зробіць Лукашенко репресивную політику більш м'якою?
І режим, звісно, хоче, щоб всі поздимали санкції, а вони протягували цю репресивну політику і політзневолені садилися. Але так не буде.
Новий штам ковіда. Ці варто переймацца?
Ми з самого початку, правду сказали, так оно і є.
Зустрінемося після новин у спорту.
На Еврорадио новини спорту. Сборную Беларуси по хоккею не допустили до нового турниру – Европейского Кубка Наций. Международная федерация хоккея обвестила, что у турниры сгуляют 17 краин, у тым лику Германия, Словакия, Польша и краины Балтии. Беларуси сярод удельников няма. Наши хоккеисты, як и ранее, застаются отхиленными от международных спаборництв после початку войны в Украине. Лідер вышэйшай лігі МЛ «Віцебск» у 24-м туры чэмпіянату Беларусі па футболе пацярпеў чацвёртую запар паразу. На гэты раз ад «Батэ» з лікам 0-1. А вось мінская «Дынама» перамагло «Маладзечна» з лікам 3-1. І на 4 балы падабралася да лідара, маючы гульню ў запасе. У апошнім туры чэмпіянату МЛ «Віцебск» і «Дынама» Мінск згуляюць паміж сабой. Матч отбору сборной Беларуси до чемпионата света 2026 супрать Дании, який пройдет 9 кастрычника, покажет телеканал СТБ. Сустреча отбудется у Венгрии и почнется у 21:45. После двух туров у группы С Беларусь покуль без очков, а лидируют Дания и Шотландия по 4 баллы. Греция мая 3. С 10 кастрычника на базе канала почне вяшанне канал Спорт ТВ. Адразу три клубы англійскай прэм'ер-лігі – Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм і Ньюкасл – зацікавіліся магчымасцю арандаваць брамніка Барселоны Марка Андре Терштегена з правам выкупу. Паводле звестак іспанскіх СМІ, каталонцы гатовы разгледзець продаж 33-гадовага немца, бо малады галкіпер Жоан Гарсія упэўнена замацаваўся ў старце. У гэтым сезоне ён правёў 6 матчаў, прапусціўшы толькі 4 мячы. Терштеген выступает за Барселону с 2014 года и мае в активе больш за 400 гульняў и перамогу у Лизе чемпионов. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио. Еўразум. Працуе менавіта комплекс. Та ізаляцыя, якая дасягнутая, і тыя перамовы, якія ідуць, даюць магчымасць выходзіць людзям за кратаў. Мяркуе метадолаг і сябра каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў.
Па словах Ягорава, вызваленні палітвязняў адбываюцца не таму, што Лукашэнка добры, а таму, што ён хоча выйсці з ізаляцыі, у якую патрапіў, задавіўшы пратэсты ў 20-м годзе і падтрымаўшы Пуціна ў яго вайне супраць Украіны.
Але цяпер Лукашэнка шукае іншае апірыш акрамя Расіі, мяркуе Ягораў. І ўся гэтая дыпламатыя працуе пры ўмове прагрэсу перамоваў па Ўкраіне.
Але цяпер, як мы назіраем, працэс перамоваў па Ўкраіне зайшоў у тупік, і невядома, як гэта адаб'ецца на беларуска-амерыканскім трэку.
Сітуацыю з вызваленнем беларускіх палітзняволеных з Андрэем Ягоравым абмеркаваў рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
Прыгадваючы, як ты слушна заўважыў, Европейский союз здымаў санкции, шоу на некий диалог, там, на потепление односинов после того, як за кратов выходили усе политвязни. Зараз режим потрабуе деяння на отворот. Вы здымайте, а мы тады поглядим. Причем, коли раней все ж таки был некий период репрессивны, где хапали одразу после выборов, садили и люди сядели, ну а потом как бы, ну были такие, конечно, там затискани, але репрессиями такими уже, может быть, массовыми, это не назовешь. Репрессии были, але не массовые. Тут мы маем иншую ситуацию. Массовые репрессии протягиваются. И нават у выпадку выходят одни, репрессии протягиваются, садят інших.
Ну вот, как казал так само Валер Ковалевский в одном з сваіх інтэрв'ю пра тое, што горш за сітуацыю, калі ёсць рэпрэсіі і садзяць людзей, і пры гэтым выпускаюць людзей, ёсць сітуацыя, калі толькі садзяць і нікога не выпускаюць. Мы маем зараз новую гэтую сітуацыю, калі выпускаюць з гэтай хвалі вызвалення, там больш за 300 чалавек выйшло, так яны працягваюць рэпрэсіі, калі мы паглядзім на статыстыку вясны, усё ж такі патрошкі зніжаецца колькасць палітычных зняволеных. Але для Еўрапейскага Саюзу ну немажліва ўсё роўна зняць санкцыі, калі ну, яны ўведзеныя па прычынах наяўнасці палітычных зняволеных і калі яны не вызвалены. Гэта ну как бы чырвоная лінія, да, як бы тут. І рэжым, канешне, хоча, каб ну там усе паздымалі санкцыі, а яны працягвалі гэтую рэпрэсіўную палітыку і палітзняволеныя садзіліся. Але так не будзе. Некаторыя там вось саступкі, як Злучаныя Штаты зрабілі там з запчасткамі для Белавіа, можливые, але ничего сутностного то, что тычется, например, секторальных санкций экономичных, там, Белкалия, не может быть снято без ну, того, как люди перестали сидеть у турмах. Мы ведаем, что репрессивная политика может не скончиться, але принамсі как бы не будут садить людей за политику у турму. Нехай вертаются, так как бы да, больше мягкой, так бы мовить, репрессивной политики за административными арештами, там хатнімі хіміямі там і гэтак далей. І для іх на сённяшняй сітуацыі, для кантроля сітуацыі ў краіне, ну, большага і не патрэбна. Яны дастаткова маюць інструментаў кантролю ўнутранай сітуацыі ў краіне, каб не апасацца там новай рэвалюцыі ў бліжэйшы перыяд.
Але давай ўсё ж такі разгледзім, можа быць, хтосьці назаве цынічна, з іншага боку, практычна тыя працэсы, якія сёння адбываюцца. Тыя ж самыя вызваленні палітвязняў адбываюцца па двух трэках. Першы гэта перамоўны трэк Вашынгтон-Мінск, другі трэк гэта ўнутраны, дзе там амністыя, там гуманітарныя меркаванні Лукашэнка і гэтак далей. Па першым трэку людзей вызваляюць і дэпартуюць з краіны, па другім трэку вызваляюць, мы нават не ведаем каго вызваляюць, імёны не называюцца, толькі лічбы, ну і можа скажуць, колькі жанчын, колькі мужчын, колькі там сталага, колькі хворыя і гэтак далей. І ўсё, яны застаюцца ў Беларусі, мы пра іх нічога не ведаем, толькі калі раптам хтосьці здолее вырваць вырвацца адтуль, з'ехаць з-за розных прычынаў, тады мы нешта даведваемся. Але што ў першым, што ў другім выпадку найчасцей амністыі гэтыя вызваленні, размены адбываюцца датычна тых людзей, у якіх тэрміны і так заканчваюцца. Пераважная большасць такіх людзей. Нават цынічна Лукашэнка заўважыў, мяне тут папракаюць, што я там как бы аддаю амерыканцам тых, каму і так сядзець заставалася не шмат. Каго аддаю, таго і бяруць. І ўсё. Ну, то есть фактычна рэжым, прыкрываючыся перамовамі з амерыканцамі, але ўсё адно как бы робіць так, як яму выгадна. Выходзяць тыя людзі, пераважна, не ўсе, але пераважна тыя, якім і так мала заставалася на турме знаходзіцца.
Ну, канешне, ну яны просто цынічныя гады, ну, яны скарыстоўваюцца гэтай сітуацыі для таго, каб, ну, как бы зарабіць найменш, атрымаць найбольш, да? Так яны і дзейнічаюць. Ну, але мы, ну, ведаем гэты рэжым, а што мы ад яго чакаем? Чакаем просто как бы шчырых паводзінаў, там адкрыцця, как бы дэмакратызацыі, вызвалення ўсіх просто так. Ну, мне падаецца, што ведаючы пра іх, мы не можам дапусціць, што яны будуць, ну, настолькі там шчырымі, как бы сваіх паводзінах. Ну і хіба сапраўды на Лукашэнку знутры ягонай вертыкалі ёсць ціск сілавікоў. Яму ж трэба быць, ну, как бы ненахіляльным там, да, не паддавацца вось гэтаму ціску захаду, каго заўгодна. І Расіі, і Кітаю не паддавацца как бы ціску, не паддавацца ціску ўнутраных вось гэтых ворагаў лібералаў там, да, і таму ён дасылае сігналы вось гэтым самым сілавікам праз такія вось выказванні, кажучы, што, ну, так глядзіце, якія хітры.
З гэтай нагоды ўсё ж такі, як бачыцца працяг развіцця сітуацыі. Тваё бачанне, твая ацэнкі як метадолага-аналітыка. Ну, хоча... Калі ты ўжо спрагназаваў тое, што будзе адбывацца два гады таму, то вот наперад, на бліжэйшую перспектыву, асабліва з улікам таго, як ідзе вот гэты перамоўны трэх з США і агучаныя Келагам рэальныя мэты гэтых перамоваў.
Да, дарэчы, Келаг даволі нетыпова вось для дыпламата выказаўся. Ну, мажліва, таму што ён не кар'ерны дыпламат. Звычайна такія рэчы, ну, трымаюць трохі пад усхаванай такой, как бы, меры, наўпрост так не кажучы, каб захоўвалася такая двухсэнсоўнасць. Тут ён наўпрост выказаўся, што не, там не палітзняволеныя нам патрэбныя, а якраз перамовы з Пуціным праз Лукашэнка. Мы даносім праз яго мэсэдж, мы бачым яго як канал. І мы ўсё ведаем, як бы канал дрэнны, але які ёсць. Та, мы выкарыстоўваем усё, што у нас ёсць. Гэта даволі шчыра і, ну, вось, што будзе адбывацца далей, звязана з дынамікай перамоўнага працэса па Украіне. То бок гэта рамкавы працэс, і калі там будзе прагрэс, калі ў адміністрацыі Трампа атрымаюцца далей, калі ўсё ж такі будзе сустрэча Пуціна з Зеленскім, калі будзе трэк да прыпынення вогню, гэта будзе пашыраць мажлівасці дыпламатычныя і лукашэнкаўскага рэжыма, і Еўрапейскага саюза, якія можна будзе выкарыстоўваць для больш масавага працэсу вызвалення палітычных зняволеных. Гэта не прывядзе да падзення рэжыму ў Беларусі, гэта не прывядзе да таго, што адразу рэпрэсіўная сітуацыя знікне, гэта прывядзе, ну, найперш да таго, што зменшыцца колькасць палітычных зняволеных, как бы па-другое, мажліва, как бы мы пабачым, што не будуць з'яўляцца новыя зняволеныя. Зменіцца рэпрэсіўная тактыка беларускіх уладаў. Вось гэтую сітуацыю трэба чакаць, і гэта агун для ўнутранай сітуацыі ў краіне будзе пазітыўным развіццём.
Дарэчы, аналітык Сергей Чалы мяркуе, што пазіцыя нашага госця Андрэя Ягорава і яго паплечнікаў, якія прытрымліваюцца ідэі лепш такія вызваленні з дэпартацыямі, чым ніякія, гэта праца на Лукашэнку. Ці так гэта?
Слухаем, што на гэта адказвае Андрэй Ягораў.
Мне падаецца, што на сённяшні час вось тактыка дзеянняў дэмакратычных сіл агулам стала больш цвярозай. Гэта, канешне, там вымушанасць, якая ўзнікла пасля прагрэсу амерыканцаў па перамоўнаму трэку, але я заўсёды настаяў не на тым, каб здымалі ціск, как бы санкцыі, і вялі толькі выключна перамовы, прызнавалі Лукашэнку, а каб выкарыстоўвалі абедзве опцыі, палітычныя у больш гнуткім рэжыме. І вось гэтая палітыка можа прынесці плён, калі мы ставім просто как бы толькі вось ціск альбо толькі перамовы, як бы нас выратуюць. Ні тое не выратуюць. Трэба камбінаванне двух палітычных тактыкаў.
Максім, то бок вы прапануеце легітымізацыю Лукашэнкі у абмен ні на што?
Я прапаную сімвалічную вось надаць яму ну не больш чым ён мае, да? Калі яму Трамп тэлефануе і збіраецца прыехаць, то калі амбасадар там Францыі вернецца, гэта асабліва нічога не змяняе, а людзі могуць выйсці. Я прапаную так пашырэнне кантактаў, у пэўным сэнсе гэта будзе весці да большай сімвалічнай легітымізацыі гэтага рэжыму у абмен на тое, каб усе палітычныя вязні выйшлі з турмы.
Другі дзень такія спікеры, якія цэлі ў Еўрарадыё, якую думку жадаюць данесці, піша панначка. Якую па выніку думку ты ўсё ж такі жадаеш данесці? Да нас, там, да дэмакратычнай супольнасці, да беларусаў унутры Беларусі, да рэжыму, да таварыша маёра.
Я жадаю данесці даволі простую думку, што сітуацыя ў Беларусі знаходзіцца пад кантролем рэжыму. Не трэба дадатковых рэпрэсіяў, не трэба столькі людзей трымаць у палітычных закладнікаў, нікога не трэба трымаць у палітычных закладнікаў. І аб'ектыўная сітуацыя як бы ў тым, што каб балансаваць у сітуацыі перамоўнага працэсу па Ўкраіне, Беларусі трэба вызваляць людзей і пашыраць кантакты з Захадам. Еўрапейскаму саюзу трэба карыстацца гэтай сітуацыяй і ўрэшце ўваходзіць у гэты палітычны трэк разам з амерыканцамі.
Ці варта чакаць сапраўды вызвалення вялікай колькасці людзей, там на сотні хаця бы, ўжо не кажучы там пра ўсіх?
Я думаю, што варта чакаць такога, і мне падаецца, што сутнасна будзе змена сітуацыі, будзе заключацца ў тым, што гэтыя вызваленні стануць стабільнымі. То бок праблема не ў тым, каб пачалі вызваляць ну адразу там буйнымі партыямі, а каб на працягу года гэтыя вызваленні ішлі пастаянна. І от на працягу года, каб вызвалілі, напрыклад, 1000 чалавек. Вось гэта будзе для рэжыму даволі моцным крокам, калі яны хочуць сапраўды ўзнавіць нейкія кантакты з Захадам.
У нас у эфіры быў сябра каардынацыйнай рады і палітычны аналітык, метадолог Андрэй Ягораў. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Новы штам ковіда. Ці варта пераймацца?
Мы бы з самага начала правду сказалі, так оно і ёсць.
Сустрэнемся пасля навіны шоу-бізу. Шоу-біз.
Шоу-біз. Зібош. Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. 3 кастрычніка Тэйлар Свіфт прадставіла свой 12-ты студыйны альбом, які адразу стаў культурным і камерцыйным феноменам. Спявачка зладзіла унікальны рэліз. Трохдзённая кінападзея The Official Release Party of a Showgirl, якая праходзіла па ўсім свеце. У праграму ўвайшлі прэм'ера кліпа The Fate of Ophelia, закулісныя матэрыялы і візуальныя інтэрпрэтацыі песень, прадстаўленыя самой Свіфт. Паводле звестак Barron's, за першы уікенд фільм-рэліз сабраў 33 мільёны долараў у США і яшчэ 13 мільёнаў у міжнародным пракаце, абагнаўшы паказавых зборах прэм'еру фільма Дуэйна Джонса «The Smashing Machine». Ужо праз 11 гадзін пасля выхаду альбом стаў самым праслухованым рэлізам года на ўсіх стрымінгавых платформах. Музычныя крытыкі назвалі праект трыумфам поп-артысткі на піку яе кар'еры. На берлінскай выставе расійскі мастак знішчыў працу беларускай мастачкі Алены Рапкінай, некалькі разоў кінуўшы каменне ў арт-аб'ект, зроблены з загартаванага шкла. Гэта не было непаразуменням. Праца, выкананая са шкла, і нават пры яе стварэнні мне патрабавалася дапамога, каб працаваць з гэтым матэрыялам. Патрэбна прыкласці сілу і рашучасць, каб яго разбіць. Сама праца была пра тое, як гвалт нараджае новы гвалт, разважаннем пра тэорыю разбітых вокнаў. Але гаварыць пра гвалт і правакаваць гвалт – гэта не адно і тое ж. Ён не прасіў прабачэння, проста сышоў, напісала мастачка ў сваіх сацыяльных сетках. Былы дырыжор прэзідэнцкага аркестра Віктор Бабарыкін трапіў пад атаку дронаў у Данецку. Ён не пацярпеў. Бабарыкін прыехаў на акупаваныя Расіяй тэрыторыі, каб падырыжыраваць данецкім сімфанічным аркестрам на юбілейным канцэрце Уладзіміра Воўчанкі. Імпрэза запланаваная на вечар 5 кастрычніка. Віктор Бабарыкін – заслужаны артыст Беларусі. Ён супрацоўнічае з нацыянальным акадэмічным вялікім тэатрам оперы і балета Беларусі і іншымі аркестрамі. Часам выступае запрошаным дырыжорам з вядомымі артыстамі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У Беларусі циркулюе новы штам коронавируса – стратус.
Гэты варіант омікрона моцна заразны, аднак хвароба не прыводзіць да цяжкіх наступстваў, кажуць спецыялісты.
Упершыню стратус быў зафіксаваны на пачатку года ва ўсходній Азіі, а ў чэрвені на яго ўжо хварэлі ў 38 краінах. У восень дабраўся вірус і да Беларусі.
У Міністэрстве здароўя кажуць, што там разглядаюць новы штам кавіда як частку сезонных захворванняў, якія ў гэты перыяд распаўсюджваюцца з хуткасцю ветра.
Ну а больш падрабязна пра вірус стратус і ўвогуле пра сітуацыю з ВРВІ ў Беларусі у эфіры «Раніцы з Белсатам» расказала педыятарка Майя Тиракулова.
Все штаммы вирусов отличаются друг от друга строением вирусной частицы. И этот очередной штамм отличается от предыдущих. Проблема его в том, что его отличие достаточно выражено. И наша иммунная система, которая уже знакома с другими штаммами коронавируса, может в этот раз не так эффективно распознавать новый штамм и не так эффективно с ней бороться. То есть если вы когда-то переболели каким-то более-менее близким штаммом, может сработать перекрестный иммунитет, и ваш организм, ладно, не за 2, не за 4, но за 8-12 часов распознает и справится с вирусом, который слегка изменен. Ну, новый штамм вызывает опасения тем, что он достаточно серьезно по своей внешней структуре отличается, и иммунитет может не так легко его распознать. Поэтому какие-то более повышенные риски, да, существуют, нужно больше наблюдать. Но по тем случаям, которые сейчас вот клинические картины смотрим, заражение происходит, заболевание, ну, иммунный ответ может быть не так эффективно реализуется, но клинические картины пока не самые тяжелые, то есть отличие его в том, что он отличается, внешне отличается, иммунитет с ним быстро не справится, но в том, что он более опасный, пока мы об этом не говорим, надо наблюдать больше.
А як адрозніць новы штам коронавируса, для якого характерная температура, насмарк, боль у горле от звычайнага грыпу?
Працягвае Майя Тиракулова.
Что COVID, что грипп, что аденовирусы, любые другие респираторные инфекции, они имеют очень схожую клиническую картину. Это вот катаральные явления, насморк, кашель, там, горло болит, слезится в глазах, или ну, симптомы общей интоксикации, повышенная температура, там, плохое самочувствие. И это общая клиническая картина для вирусных инфекций как таковых. А разница, почему мы говорим о гриппе, выделяем его отдельную категорию, более высокий риск развития осложнений, потому что вирус гриппа, он тропен не только тканям легочной системы, но также может поражать другие органы и ткани. Чем отличается коронавирус, но специфической реакцией иммунного ответа мы может помним вот этот цитокиновый шторм, который был спровоцирован именно специфическим действием этого типа вирусов. Поэтому клинически, если не дошло до осложнений, ничем отличаться не будет. Ни грипп, ни коронавирус, ни любая другая респираторная вирусная инфекция. Вот если это стандартное течение, 2-3-5 дней плохое самочувствие, потом улучшение состояния, выздоровление. Без осложнений все одинаково. Осложнения могут быть в зависимости от, да, от инфекции.
А ці можна падчас сезону захворванняў не захварэць? Што варта для гэтага рабіць?
Говорят так много, ну а врачи повторяют одно и то же. Очень скучное одно и то же. Потому что нечего придумывать нового. Но мы с самого начала, правду как сказали, так оно и есть. Чтобы повысить иммунитет, чтобы просто... Надо быть здоровым.
А.
Чтобы легче переносить болезни, надо быть здоровым. А чтобы быть здоровым, надо вести здоровый образ жизни. Вот совершенно скучно. Никаких прорывных открытий до сих пор не случилось. Вот как надо было лучше быть здоровым и вести... А чтобы быть здоровым, надо вести здоровый образ жизни. Так вот, вот никаких иммуномодуляторов, никаких бабкиных средств больше врачи не признали. Стоят на своем, надо быть здоровым. И все тут. Ну, гулять на свежем воздухе. Каждый день нужны быть аэробные физические, должны быть аэробные физические нагрузки. То есть вы можете прогуливаться, но лучше прогуливаться быстрым шагом. Нужны определенные кардионагрузки. Ну, тоже там индивидуально по возрасту, состоянию здоровья. Физические нагрузки, правильное питание, проветривание помещений. Ну, если вы себя плохо чувствуете, пока спорт надо приостановить. Прогулки, возможно, если вы там, ну, более-менее себя чувствуете. Зачем делать тест? Например, если у вас есть контакт с пожилыми родственниками или там на работе вы контактируете с кем-то, кого хотелось бы защитить, то да, тут лишний раз стоит поберечь людей, которые находятся в группе риска, и даже после облегчения собственного состояния, еще там 3-4 дня, попытаться ограничить вот этот контакт с ними. А в целом, ну, как-то на лечение результат теста не повлияет, специфического лечения именно коронавирусной инфекции не существует, и нужно будет все так же просто контролировать свое состояние, кроме того парацетамола, которого нынче боятся. Опять. Ну, сбивать температуру, если вы себя очень плохо чувствуете, обильное питье, проветривание помещения, больше особо специфического лечения нет, и при неосложненном течении, ну, тест необходимо делать только вот для того, чтобы понимать, что вам стоит защитить от себя кого-то из группы риска.
Вы слухали доктора-педыятарку Майю Чаракулову, якая рассказала про новый штамм коронавірусу і што рабіць, каб не паддацца сезонным захворванням.
Дарэчы, згодна са статыстыкай, у Беларусі штогод у асенні сезон хварэе да 40% насельніцтва. Апроч стратусам, на дадзены момант у краіне цыркулююць негрыпозныя рэспіраторныя вірусы. Цыркуляцыя вірусаў грыпу не адзначаецца. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Бяржыце сябе.
Пачуемся.